— Не знаю, что и сказать.
— А что ты скажешь? Ты-то здесь при чем? Ни при чем. Просто кто-то решил провести в твоем районе показательную порку несогласных, назвав их вампирами.
— Но капитан сказал, что...
— Именно к этому я и пытаюсь плавно тебя подвести.
Мы помолчали. Мне как-то совершенно не хотелось думать о том, что мой прямой начальник ведет какую-то собственную игру у меня за спиной. С другой стороны, он периодически именно этим и занимался. Достаточно вспомнить его липовую смерть в пылающей машине, когда мы все считали его погибшим. Ну, может, кроме Вацлава, а он послушно молчал. У чехов не принято открыто критиковать начальство. Им проще мягко игнорировать неправильные приказы, исподволь находя компромисс между тупым подчинением и собственной совестью. Мы здесь другие. У нас более откровенный подход в таких делах. Мы можем и в лицо все ляпнуть. Кому это надо?
Я бы сказала, что твоей белой даме. Если бы она, конечно, не находилась в местах не столь отдаленных. Но поверь, в городе только и говорят, что всего 6 псевдовампиров атаковали жилище Ставра Граничара, и он был вынужден вызвать серьезное подкрепление.
В смысле?
Милый, это значит, что другие тоже захотят попробовать, как только ты отведешь от дома войска. Просто для того, чтобы проверить, насколько ты реально крут. Может, все-таки выпьешь?
Нет, привычно отказался я. Еще не все потеряно. Нет повода гасить свой мозг алкоголем. Тем более, что этим ничего не изменить. Значит, вампиров там не было.
Ни одного. Мы бы знали. И уж поверь, нам бы не понадобилось стрелять по ним из гранатометов.
Я не спорил. Я видел ее в деле. А если ее младшие подруги хоть наполовину так же хороши, то один на один у вампиров в этом городе просто нет шансов.
«Кстати, мы держим слово. Вчера остановили еще 2 чрезмерно интересующихся твоей дочерью».
«Авария и тот мужик, которого несла девушка».
«Ты догадливый».
Я мысленно проклял себя за то, что не обратил на это внимания раньше. Ведь все было на поверхности. Видимо, я слишком много внимания уделяю самому себе, раз в упор не замечаю очевидного.
«И вот еще... Где тот твой приятель, что зачем-то пытался меня застрелить? Мы не нашли его в городе.
Не знаю, честно. Я все сообщил о нем капитану, он должен был со всем этим разобраться. Там дикая путаница с архивными документами. Присылают то одно, то другое, а любая информация прямо противоречит фактам.
Что ж, слегка поморщив носик, вздохнула Дана. Возможно, благодаря твоему начальству он вне нашей досягаемости. Этот парень так уж нужен Белому комитету? А ты не думал, что он может состоять у них на службе?
Я не ответил, потому что кивать можно было и молча. Наши, как правило, не сдают своих. Если Фрола убрали куда подальше, то это не значит, что он в тюрьме или в могиле. Нас не так много, чтобы разбрасываться подготовленными кадрами. Хуже, если он сумел спрятаться даже от комитета».
— Ладно, я поняла, что здесь мы упремся лбом в твои старорежимные понятия об офицерской чести и воинском братстве.
— Ты не...
— Да-да, я слабая женщина, и такие вещи не для моего бабского ума. — Хорошо. Я же не спорю, милый. Лучше скажи, когда ты пригласишь меня в кость? С подружками?
— Я обещал, но... «Кстати, насчет твоих подружек.
Девочки идут исключительно на охоту. Если хоть одна улыбнется тебе ласковее, чем, например, стулу в прихожей, я ее убью, причем быстро и без вопросов».
«Я не это имел в виду, а...»
«А если ты будешь строить им глазки, я убью и тебя».
Так же нежно прошептал улыбчивый дампир, сладко лизнув меня в ухо. «Мне смутно помнится, о чем мы там еще говорили. Просто потому, что все бытовые моменты куда-то отступили. Нам не хотелось забивать голову, снова и снова пережевывать собственные проблемы, ругать начальство, страну, США и весь мировой порядок в целом. Казалось, вот оно, самое простое человеческое счастье — побыть несколько минут наедине с человеком, которого любишь. когда два сердца будто бы бьются друг о друга, и это наполняет их ощущением невероятного полета, света и чистого восторга. Когда даже поцелуи не важны, а достаточно прямого взгляда, глаза в глаза, на расстоянии одного вздоха до возвышенно трепещущей ресницами души. Я пообещал, что ко мне в гости она может прийти завтра утром. Сегодня у дома еще слишком много полиции и людей из комитета. Дана согласилась. Расстались мы примерно через час, когда я получил смс-ку от дочери. На сей раз мой сотовый взорвался абсолютно непонятным для меня набором какого-то наркоманского бреда. «Йо-йо-йо! 14:33, да, 369, Альбукерке жжет, че кого, сучар, жди сигнала!» И... А текст был очень коротким.
«Па, дядя Эдик, вернулся ты когда?»
Интересно, хоть у кого-нибудь дети пишут вот так же? Спрашиваю в сотый раз, потому что наболело. Пришлось извиняться, срочно вызывать такси и лететь на всех парах, пока мой сумасшедший родственничек ничего не учудил дома. Нет, Хельга, конечно, отличная нянька, и она за ним всегда присмотрит, но вроде ведь и у нее сегодня собирались быть гости. Девчонок-старшеклассниц к нам пропустят, не страшно, но дяде Эдиком все это время предстоит заниматься мне. Хотя можно просто включить ему старые советские мультики. Добрался быстро. У входа в подъезд на меня не очень вежливо покосились двое в черном, но вопросов задавать не стали. В общем-то, строгой пропускной системы тут не существовало. Но на улице уже вовсю трудились две бригады узбеков-гастарбайтеров лопатами и катком-асфальтоукладчиком. «Уборка всегда лучше зачистки», — на ходу прикинул я, нажимая нужную кнопку в лифте. Кстати, сам капитан за все это время не перезвонил ни разу, хотя вроде бы это было в его интересах. «Ну ладно, я сегодня не гордый, я могу и сам лишний раз набрать». Открыв дверь своим ключом и традиционно приготовившись к самому худшему, мне удалось тихо проскользнуть в прихожую. Судя по двум незнакомым парам обуви, у Хельги подружки. А судя по тому, какие голоса доносятся из ее комнаты, дядя Эдик тоже там и, кажется, пользуется заслуженным успехом.
«Квот, если молодой человек уверяет вас в своей любви, но отвергает серьезные долгосрочные отношения только на основании того, что у него есть, вот это...»
Сдавленный девичий выдох с последующим стоном. Я даже не помню, как влетел на Хельгину территорию, цапнул извращенца за шиворот и, уже выволакивая из комнаты, понял, что показывал им этот свой документ. То есть всего лишь собственную справку из психушки о недееспособности и почти полной безнаказанности в случае поступления жалоб, исков и запросов на экстрадицию. «Извините, девочки», — я изо всех сил постарался как можно вежливее улыбнуться Юле и Лере, «можно я заберу этого кудрявого антисоветчика? Ну, типа, ничего хорошего он вам все равно не порекомендует».
«Ой, вы к нему несправедливы, дядя Ставр», — подняла руку самая храбрая Юля. «Он хороший. Он нам все-все про мужчин рассказывает».
«Надеюсь, хоть не показывает». Судя по тому, как резко покраснели все три морковки, включая Хельгу, я попал в яблочко, почти не целясь. Подружки мои золотоволосые умнички частенько раскручивают бывшего бога на какие-то интимные откровения и даже просят совет, как вести себя с парнями. Так ведь самое удивительное, что наш психованный эрудит действительно помогал, и любое его слово ценилось как последнее откровение. Я для них не авторитет, а просто папа Хельги, а вот Эд... Он мне очень нужен. Таблетки, уколы, покормить, миска, лоток, ну, вы понимаете. Все, включая Хельгу и дядю Эдика, отрицательно помотали головой. «Хорошо, извините, не буду мешать», — поспешно ретировался я, пытаясь сохранить лицо. «Однако, Эд, все равно мне нужен. Примерно через полчаса, окей?» Все дружно подняли вверх большой палец руки, и только брат моей жены — средний. Не сомневайтесь, я ему это припомню в свое время. В общем, с минимальным позором покинув поле боя, мне оставалось лишь уединиться на кухне с планшетом, тихо погрузившись в хищный мир антикварных торгов. Не помню, говорил или нет, но лично меня это так успокаивает». Шашка-волчок, 19 век, доставка оплачивается отдельно, 80 тысяч рублей. На деле старый кавказский клинок, на котором местный мастер изобразил копию того волка, которого, уверен, никогда не видел сам на старых клинках Пасау. Кавказские волки больше похожи на рыб с тонкими ножками. Хотя, по идее, что в Чечне, никогда волков не видели. А буквы МН относят нас к старой легенде о том, как родственник царя, великий князь Михаил Николаевич, заказал у владикавказских оружейников полсотни волчков для своего личного конвоя. Так сейчас этих шашек МН только в частных коллекциях свыше 400 штук, и все с бумагой об экспертизе Санкт-Петербургского музея истории и этнографии. Ушлые оружейники украшали свой товар проверенной маркой и гнули двойную цену. Спору нет, клинок старый, 19 века, но это не тот самый волчок.